Календарь Стаховского.
Начало октября – это переход на новый григорианский календарь в 1582 году и провозглашение Китайской Народной Республики в 1949, плюс дни рождения Дени Дидро и Сергея Есенина. Но сегодня к моментам единения, которые в последнее время столь редкие, потому как мир все больше движется в какую-то противоположную сторону. Но и тем не менее, 3 октября 1990 года состоялось объединение Германии. Экспертом выступает Алексей Синдеев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Я Евгений Стаховский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Календарь Стаховского.
Алексей, ну, вначале я, как обычно, позволю себе небольшую цитату, которая, не сомневаюсь, вам хорошо известна. Вот смотрите. «Я бы погрешил против истины, сказав, что заранее предвидел, каким путем на деле пойдет решение германского вопроса и какие проблемы возникнут в этой связи перед советской внешней политикой. Сомневаюсь, что кто-нибудь из ныне здравствующих политиков за год-два до главных событий мог предсказать то, что произошло. После кардинальных перемен, происшедших в ГДР, события развивались в таком головокружительном темпе, что была реальная опасность вообще утратить над ними контроль. Сегодня, оглядываясь назад, я могу с чистой совестью сказать, в той конкретной ситуации мы сделали максимум возможного как с точки зрения обеспечения интересов нашей страны, так и с точки зрения сохранения мира в Европе и спасения общеевропейского процесса». Это пишет Михаил Сергеевич Горбачев в своей книге «Жизнь реформы», глава 22 «Объединение Германии». То есть, собственно говоря, наша с вами сегодняшняя тема. Здесь мне ключевыми кажутся два момента. Во-первых, кардинальные перемены, происходящие в ГДР, а во-вторых, действительно, события и развитие событий вот в том головокружительном темпе, как пишет Михаил Сергеевич. Хотя я вспоминаю, я был, конечно, не страшно взрослым человеком в 89-90 году, но, в общем, помню кое-какие события, и со стороны никогда же не кажется, что действительно происходит что-то из ряда вон выходящее. Кажется, что вот начало, вот конец, а внутренние процессы, которые обуревают какие-то политические силы, которые занимаются этим процессом, народ, который участвует в этом процессе, какие-то международные сторонние наблюдатели, которые, безусловно, спрашивали себя и спрашивали всех, чем закончится вот этот процесс, который в Германии начал происходить в конце 80-х, ну и в 90-х годах. События действительно развивались головокружительно или это какая-то такая метафора?
Я хочу сказать, события развивались быстро. Насколько они развивались головокружительно, наверное, сейчас можно уже сказать, быстро все-таки, да, то есть не головокружительно.
Но быстро.
Быстро, да, и неожиданно.
У нас есть четко, и неожиданно.
И неожиданно,
то есть у нас,
да,
мы
в том
можем...
числе и для советского руководства.
То есть у нас есть какая-то точка начала и есть точка конца, ну, приблизительная, во всяком случае, объединение.
Несомненно.
Ну,
то
хорошо.
Есть внешне, если говорить внешне, то это, конечно, падение стены, то есть 9 ноября 89 года. То есть это внешнее проявление, после этого уже все достаточно, вот то, что называлось, действительно, очень быстро.
И к 3 октября, вот к той дате, на которую мы обращаем с вами сегодня внимание, все было уже предрешено, и все понимали, что вот этот вопрос объединения – это вопрос времени, вопрос договоренности, чтобы документы, которые нужно подписывать, были готовы, ну, в том формате, в котором бы они более-менее устраивали всех. Потому что это вопрос международного права, конечно, в первую очередь, да?
Понимаете, предрешено не было, по той простой причине, что были 4 союзные державы, и поэтому позиция любой из союзных держав могла все-таки препятствовать процессу объединения. Но было ясно, что объединение после 9 ноября 89 года будет.
Неизбежно.
Неизбежно.
Хорошо, давайте тогда пойдем с самого начала. Действительно, с вопроса разъединения Германии я предлагаю начать. Разъединение, ну, в смысле, после Второй мировой войны, разумеется, да, как проигравшая сторона. Что происходило, если вот наметить какие-то основные точки в вопросе разделения Германии, империи, да, Третьего Рейха?
Здесь достаточно все известно. Ялтинско-Потсдамская система, Потсдамская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, 4 оккупационные зоны, известный принцип 4D, то есть демилитаризация, денацификация, демократизация и декартализация. Дальше, 49-й год, стороны подошли, к сожалению, не удалось решить вопрос объединения Германии.
А пытались?
Несомненно, то есть эти попытки решения этого вопроса были, то есть неудачно.
То есть 4 территории, это значит Советский Союз?
4 зоны оккупации, 4, соответственно, державы.
Советский Союз,
Советский
Соединенные
Союз,
Штаты.
Франция, Великобритания и Соединенные Штаты.
Угу. А вот эта договоренность между этими четырьмя странами изначально кому что. Это Григоринская это легкая была? Все сразу поняли, какой кусочек кто отхватит?
Франция, естественно, участия не принимала. То есть адвокатами Франции выступали Великобритания и, во вторую очередь, уже Соединенные Штаты Америки. Что получит, это, несомненно, было ясно. То есть за то, чтобы державы остались, западные державы остались в Берлине, было принято решение о том, что Берлин тоже будет разделен на 4 сектора.
Угу.
Так восточная часть Берлина оказалась советский сектор, будущая столица Германской Демократической Республики. Соответственно, западный – это вот 4 сектора. Но за это, естественно, западные державы, Великобритания, Америка, они, в первую очередь, Америка, передавали часть территории, которую они освободили в Германии.
Да, это понятно. А почему к 49-му, вы сказали, году встал вопрос уже об объединении Германии обратно вот в какое-то такое государство?
Не в государство, это скорее временное решение, о котором идет речь. То есть западные союзники приняли для себя решение, то, что вот им легче и экономически, и политически, потому что оккупационная политика всегда стоит денег. Естественно, легче, если они часть полномочий передадут временному государству, об этом шла речь, именно временному государству Западной Германии.
Временное правительство там, как это назвать?
Да, естественно.
Из там... местных или все-таки какие-то привлеченные извне?
Нет, естественно,
люди?
Естественно, речь шла о том, что западные немцы самостоятельно вместе с западными союзниками, во-первых, согласятся на том, что это было государство Западной Германии, раз. Второй шаг, они будет некое парламентское собрание. Это парламентское собрание, оно было открыто в Бонне. И потом уже вот это парламентское собрание вырабатывает конституцию. Эта конституция 23 мая 49 года была выработана. Там тоже очень длительный и сложный процесс. Ну и потом уже прошли выборы в августе. И в сентябре 49 года в Западной Германии образовалось уже правительство, которое, как известно, образовалось... То есть вот канцлера выбирался большинством в один голос. И естественно, что этот голос был Конрада Аденаура. Поэтому на вопрос, когда его спросили, вы сами за себя голосовали, он, естественно, ответил, что да.
Конечно, он
голосовал. Да. До этого нужно вспомнить денежную реформу. То есть это были очень сложные процессы, когда они хотели уступать. Не хотели уступать, в первую очередь, западные союзники, потому что президент... Одно дело, если бы это речь шла о президенте Рузвельте, другое дело, это президент Трумэн. Там совершенно другая позиция была. Угу. В общем, к 1949 году сложилась ситуация, что первоначально образовалась Федеративная Республика Германия, потом образовалась Германская Демократическая Республика в начале октября 49-го года. Здесь есть один нюанс, то, что там не было выбора, выборы были отложены на один год, и поэтому это вот западно-германскому правительству, правительству Аденаура, позволило говорить о том, что вот восточно-германское правительство не является легитимным.
Что оно не демократически выбрано, а практически назначено, да?
Да.
Потому что это социалистическая совершенно какая-то
да,
система.
С одной стороны, ну, там оно было коалиционное правительство, туда входили и либералы, туда входили и христиане, демократы восточной зоны, поэтому там были представлены буржуазные партии, но выборы были отложены вот на один год. Хотя тут нужно сказать, что правительство ГДР получило больше прав по сравнению чем с правительством ФРГ, например.
Прав на что?
Прав на ведение собственной политики, то, что должно делать правительство. Достаточно вспомнить, что, например, пост министра иностранных дел появился позднее, да, в Германской Федеративной Республике Германии, нежели чем
в ГДР.
В ГДР, да. Так что и ряд других министерств. И более того, постоянно советская контрольная комиссия, которая была образована, говорила о том, что вот надо больше самостоятельности, просто говорила больше самостоятельности, а речь шла вот именно о том, что эти права очень быстро стали передавать. Конечно, контроль не оставался.
Это вопрос какой-то пропагандистский, что ли, чтобы, поскольку, ну, 49-й год, понятно, что холодная война, по большому счету, началась через полгода по окончании Второй мировой войны, и уж в 49-м году, понятно, Советский Союз с Соединенными Штатами Америки в первую очередь во взаимных отношениях чувствовали себя не самыми, скажем так, крепкими друзьями, да, и поэтому вот то начавшееся противостояние показное, холодное, и это что, когда Советский Союз давал Германии, 49-й еще Сталин, да, вот эту относительную большую, как вы говорите, свободу и большие права, чем там США и Великобритания давали Федеративной Республике Германии, не было ли это таким желанием показать, как хорошо в стране советской жить, что вот где настоящая свобода, вот где настоящие права, вот где настоящее равенство и так далее. И что мы действительно не оккупанты, коими и до сих пор нас некоторые представители западных стран, а СССР как страна-освободитель.
Холодная война война – это, естественно, политическое противостояние, это идеологическое противостояние. Естественно, две системы выстраивали отношения с Германией, то есть уже 49-го года разделенные. Естественно, не теряя контроля. Естественно, для нас главное было все-таки вот после 49-го года мы не оставляли идею объединения Германии, то есть выдвигали... Но объединение Германии, мы должны с вами понимать, что на определенных условиях. Так, чтобы, например, та система, которая сложилась в Германской Демократической Республике, чтобы эта система, если она полностью не могла сохраниться, но, во всяком случае, вот политические силы, да, образовавшиеся ранее сразу же практически, после окончания Второй мировой войны Социалистическая Единая Партия Германии, чтобы она тоже была представлена, да, то есть как общественно-политическая сила. Советский Союз, естественно, был заинтересован в идее нейтрализации Германии, то есть это центральная идея, и, кстати, Михаил Сергеевич Горбачев вплоть до Кавказа, то есть встречи на Кавказе с Колем именно этой идеи и придерживался, то есть это официально была идея, то есть внеблоковый статус Германии.
То есть чтобы не вступал ни в НАТО, никуда?
Да, несомненно. Единственное, что мы хотели и настаивали то, чтобы это был определенный процесс, который учитывал все силы, имеющиеся в немецком обществе и в Восточной Германии, и в Западной Германии.
Календарь Стаховского.
Алексей, но, тем не менее, как показала нам уже история совершенно явно, объединение Германии быстрого не произошло. Более того, случилась Берлинская стена. Она случилась почему?
Она случилась по разным совершенно причинам. То есть нужно сказать, что, во-первых, 61-й год, 13 августа, начало, скажем, это даже не строительство Берлинской стены несколько позже, это скорее закрытие секторов. То есть восточных секторов и западных секторов. Хрущев не хотел сооружения стены. С 52-го года руководство Германской Демократической Республики настаивало на том, чтобы граница была закрыта. Но мы не хотели почему? Потому что наличие границы, это означает, что германское единство отодвигается...
Вообще непонятно куда, наверное, совершенно неопределенные сроки.
На определенный срок. Советское руководство не хотело демонстрировать, это символ, да, то есть разделенный город. То есть когда город разделен, сами вы все прекрасно могут понимать. То есть дальше третий момент – это превосходство социалистического строя. То есть нужно показать, что в конкуренции капитализм-социализм, социализм, естественно, может выигрывать. Поэтому, ну, Хрущев считал, что важен мирный договор. Нужен мирный договор, потому что его не устраивала та ситуация, которая складывается в Западном Берлине, когда возможно, с его точки зрения, саботаж, то есть акции саботажа, когда вещается западно-германское радио, вещается на территорию ГДР, и поэтому он считал необходимым то, что союзники должны уйти из Берлина. В первую очередь речь идет, конечно, о западных союзников, а для этого нужно заключить мирный договор, где сторонами являются Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Германия.
То есть, чтобы они решали этот вопрос как-то между собой, да?
Чтобы они заключили, да, этот договор, чтобы, естественно, союзники признали этот договор, и поэтому 27 ноября 1958 года он выдвигает, то есть то, что называется ультиматум Хрущева, то есть в течение 6 месяцев либо должен быть подписан мирный договор, либо тогда будет подписан мирный договор сепаратно, то есть между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой. В случае, если западные державы попытаются применить военную силу, то тогда, естественно, руководствуясь партнерскими соглашениями и обязательствами, Советский Союз готов оказать военную помощь. Поэтому здесь важно то, что американцы, например, они готовы были идти на уступки, предложили, но Хрущев хотел максимум получить, на что готовы были согласиться в то время уже, да, то есть вот 1958 год, 27 ноября американцы. Во-первых, признание ГДР, это очень важно, потому что признание ГДР фактически произошло уже в ходе восточной политики.
Они признавали раньше, то есть ГДР существовало как государство, которое было признано, ну, скажем, странами социалистического лагеря, да, и какими-то там еще, и не было как государство, как государственное образование принято там западными странами, да. Да, капиталистическими.
Да, поэтому, естественно, Германская Демократическая Республика, впрочем, и...
А ФРГ, извините, пожалуйста, с нашей стороны было принято как государство?
В 55-м году.
Было, да.
Да, то есть, естественно,
ну, так, чтобы понимать, что происходит. Да, так.
Поэтому...
Значит, признание ГДР в политическом смысле.
Да, признание ГДР, прекращение как раз вещания радиопрограммы Западного Берлина, то есть это тоже очень существенный фактор, прекращение ведения разведдеятельности. Но это провели, к сожалению, нельзя было, сами понимаете. И, наконец, это ограничение возможностей для выезда из Германской Демократической Республики.
Ограничение возможностей выезда граждан.
Потому что граждане ГДР, если они приезжали в Федеративную Республику Германии, они получали, во-первых, пособие, и они сразу же автоматически становились гражданами. То есть это существенно было возможно.
То есть вот здесь все так прям визовый режим введения, да?
Да, ну единственное, что требовалось, скажем так, признание со стороны Советского Союза, это признание как раз, во-первых, присутствия, то, что западные державы остаются в Берлине, и гарантии доступа. То есть гарантии доступа фактически это подтверждение обязательств, которые уже де-факто Советский Союз взял ранее.
Да, Алексей, хочу задать вам, как мне кажется, очень такой простой и, может, местами детский вопрос, но мне кажется, он очень важен для понимания всего этого процесса. Почему именно Берлин? Потому что это символ.
Берлин, естественно, столица. То есть это пруссачество, это столица Рейха, поэтому, естественно, важно было присутствовать в Берлине.
То есть можно же было, не знаю, провести, если уж проводить границу, ну, где-нибудь по Леску, по речке какой-нибудь, ну и бог с ним вроде как.
Но нужно не забывать то, что державы хотели все-таки объединение Германии.
Поэтому Берлин, то есть сохранение статуса Берлина как древнего старого города, как столицы Германии, да, вот это было важно для всех. Поэтому Берлин все-таки оставался и попал в итоге под вот этот вот раздор.
Вы имеете в виду присутствие западных...
И вообще всех, да. Почему?
Потому что это столица.
Да, мы же сейчас ведем к Берлинской стене. То есть, чтобы я пытаюсь понять, почему Берлинская стена, ну, то есть та стена была действительно возведена посреди Берлина. Почему так важно было и одной стороне, и другой стороне остаться именно в Берлине, а не найти какую-нибудь другую точку, где-нибудь в лесу построить эту границу с солдатами, с собаками, и бог с ними.
Но сначала важно было присутствие, потому что державы хотели объединения. Естественно, присутствие в Берлине.
Ну, вот понятно.
И восстановление Германии, то есть объединение Германии, то есть новая Германия.
Да, то есть Берлин как символ, да, и Берлин как и столица единого государства, да, к которому так или иначе все равно все пытались стремиться. Да, вот теперь
А потом это уже стал, естественно, геополитический фактор, важное присутствие. Пока оставался Западный Берлин, было ясно, что спокойное существование ГДР не получит. То есть это важный фактор. Поэтому здесь в зависимости от того, к какому времени относится ваш вопрос.
Ну вот смотрите, ГДР-то ведь остался столицей, ну, то есть он стал столицей Германии, вот эта половина города все равно оставалась столицей Германии, тогда как ФРГ столицу переправила в Бонн.
Да, это тоже очень любопытный вопрос. Считается, что почему Бонн, потому что было несколько вариантов, включая Франкфурт на Майне, но вот считают то, что Аденауэр, у него в Рюндорфе находился дом.
Близко,
поэтому ему было близко.
Близко ездит на работу, все понятно.
Несомненно. Да. То есть он перепрывал, да. То есть него паром его перевозил на другой берег Рейна, и дальше он уже ехал поэтому на работу. Поэтому он настоял именно на Бонне.
Календарь Стаховского.
Берлинская стена. Вы говорите, что в конце 50-х американцы были готовы идти на какие-то условия. Советский Союз, вы говорите, Хрущев хотел получить все и сразу. Что же все-таки, какие действия, если в двух словах, привели к возникновению, к сооружению этой стены?
Ну, вот открытый город, который хотел Хрущев, то есть особый, да, вот статус Берлина, что он предлагал, не получилось. Не получилось, и следующая попытка, это уже с президентом Кеннеди, конец 60-х, 61-го года, и поэтому в мае 1961 года руководство ГДР в очередной раз обращается к Хрущеву о том, что да, ситуация уже достигла критической точки, то есть не удержать, государство не сохранится, если не будет закрыта граница. То есть вот та просьба, которую обратились к руководству ГДР. Хрущев это считал, что это драматизация ситуации, и, в принципе, вот у меня документ здесь находится, это документ, который Советская контрольная комиссия. То есть там Советская контрольная комиссия, это вот она еще в мае 53-го года существовала, она анализировала причины на мае 53-го года. В принципе, эти причины остались. То есть, почему уезжали, да, то есть, в чем причина, да, вот этой такого массового бегства. Вот я цитирую. «Одной из основных причин бегства квалифицированных рабочих и интеллигенции является засылка специальных вербовщиков, потому что нужно понимать, что в Западной Германии время подъема, восстановления требуется рабочая сила, не случайно привлечение югославов, турок и так далее. Другой причиной бегства является все возрастающая пропаганда западногерманского радио, то, о чем мы говорили, засылка большого количества писем, а также получение получения многими гражданами ГДР предупреждений по телефону о якобы предстоящем аресте. Следующая причина – рабочие служащие в большинстве своем бегут с частных предприятий, а также с мелких народных предприятий с низкой оплатой труда. Это на 53-й год, когда частные предприятия были. Уход мелких и средних крестьян происходит по причине сильного влияния реакционных, тут написано, церковников, но...
Ну, это тоже понятно, да.
Да, подстрекающих к бегству. В целях подстрекания к бегству на Запад представители трудовых слоев населения используют факты бюрократии, волокиты и так далее.
Да, ну, в общем, вполне себе тоже понятная история.
То есть речь идет, понимаете, когда мы говорим о бегстве, речь идет не только о политических причинах, вот это мы должны понимать, но и об экономических причинах, потому что интеграция в новую страну не требуется фактически, рабочее место гарантировано, язык, естественно, владеют.
Конечно.
Дальше гражданство тоже, то есть
все... Проблем никаких.
Право.
Встал, да. Перешел на другую сторону улицы, и ты практически в дамку.
Да, вот до стены, уехало 2 миллиона 739 тысяч 970 человек граждан. Вот поэтому здесь, но в июле на стол Хрущева лег доклад уже спецслужб наших. И там уже вот эти выводы руководства ГДР, они подтверждались. И тогда Хрущев дал уже распоряжение готовить перекрытие границы, пока не ставив в известность руководство ГДР. Руководство ГДР было поставлено в известность 1 августа.
То есть, эта идея все-таки Хрущева была?
Нет, идея, как мы уже с вами говорили, это идея все-таки руководства ГДР, начиная с 1952 года.
Я понял, да, они сказали, это политическая, я имею в виду, воля была со стороны Советского Союза.
Несомненно, потому что контроль осуществлялся, и наш контроль над ГДР, естественно, в рамках наших обязательств, да, то есть союзнических обязательств, соответственно, западные державы осуществляли контроль над Федеративной Республикой Германии, тот же Аденауэр прекрасно понимал, что его телефоны прослушиваются,
да.
Так что, если он хотел переговорить, он очень любил, после того, как у него дневной сон, все-таки он 1876 года рождения, поэтому, когда вот после сна он любил прогуливаться, поэтому вот, соответственно, по резиденции, по парку, и там вести разговоры.
Интимного, так сказать, свойства, да.
Ну, да, несомненно.
Да.
Так вот, следующий, соответственно, тогда шаг, это уже было собрано политическое консультативное заседание политического консультативного комитета Варшавского договора. Оно прошло в Москве 3-5 августа 1961 года. И там Хрущев так договорился с Ульбрихтом, что именно Ульбрихт представит, что это инициатива Германской Демократической Республики. Но тут же в документах, которые были обнародованы, когда граница, то есть произошло то, что называется строительство стены 13 августа, условно, я еще раз подчеркну, строительство стены условно. Так вот, в том же документе было записано, что это время, мера временная, то есть эта мера не является постоянной вот до того, как будет подписан тот мирный договор, о котором мы с вами говорили. То есть мирный договор, чтобы Берлин получил статус открытого города. 13 августа в час, около как раз часа ночи, начинается закрытие границы, и что любопытно...
Закрытие границы, как это вот происходило, да, каким образом?
Очень просто, то есть еще как раз... В конце июля, начале августа было подготовлено, что это необходимо, колючая проволока, были подготовлены определенные планы, то есть блоки какие-то необходимы, то есть чтобы это временно сделать. Естественно, армейские контингенты, и дальше вот просто секторальная граница, она была перекрыта. Здесь важно другое, здесь важно то, что с точки зрения, например, руководства ГДР и руководства Советского Союза, закрытие границы прошло практически безболезненно. Вот эта фраза «Ich bin ein Берлина, то есть я берлинец, который Кеннеди произнес, эта фраза, она все-таки 63-го года. В 61-м году американцы это достаточно спокойно приняли, посчитав, что все, Советский Союз требований больше выдвигать не будет, но они очень удивились, что, оказывается, Хрущев не отказался от идеи между вот этого договора. И более того, не просто не отказался, а решил еще и надавить на американцев. Поэтому здесь пара инцидентов, она тоже была, включая вывод танков в октябре 61-го года, это Чекпоинт Чарли.
Чекпоинт Чарли знаменитый, да,
да, да,
есть, который до сих пор в качестве памятника присутствует, да,
да,
в центре города.
И вот потом уже, соответственно, Хрущев, Ульбрихт, он сказал в ноябре об этом 61-го года, а в январе 62-го года это вот изменение уже произошло, что, в принципе, да, граница, она закрыта, мы на данном этапе выполнили, то есть вытеснение, главное все-таки вытеснить было западных союзников из Берлина, мы выполнили все, что смогли, да, то есть это задача, ну, ближайшие 10 где-то лет западные союзники не смогут И Берлин не сможет, как вот это в этой ситуации, существовать. То есть, как город, вот, то есть, как Западный Берлин. Поэтому через 10 лет ситуация, она будет разрешена таким образом, что все, что он хотел, то есть мы хотели, да, то есть это и будет осуществлено, то есть западных союзников не будет.
То есть в этом этапе холодной войны СССР победил временно, да, эту битву он выиграл.
Ну, я бы не сказал, победил, не победил. Почему? Потому что здесь очень осторожно нужно делать вот такие выводы с учетом того, что тот же, не надо забывать, еще Карибский кризис. Поэтому здесь, если месяцы разделять победа-поражение, наверное, то, что, понимаете, тактически все-таки, если мы берем и стратегически, то есть западному миру вот та пропаганда, которая тоже на Западе присутствует, было показано, что вот, вот он советский режим, об этом говорили. Хотя для Аденауэра это тоже, как канцлера Германии, это было неважно, потому что он ведь не спешил сразу в Западный Берлин, он только спустя две недели. То есть для него главное была эта предвыборная кампания, которая 61-го года вот в это время в ФРГ происходила. Поэтому как только он понял, что вот здесь надо набирать очки, то здесь, конечно, вот этот пропагандистский механизм, но это очень серьезный другой разговор, что такое пропаганда, да,
ну, да, на том же примере
Западной Германии, но где-то про 50%, скромно можно сказать, вот свое время Аденауэр занимался именно вот вопросами, то, что называется вопросами пропаганды, при этом там не стеснялись говорить именно пропаганда, то есть это мы сейчас говорим работа с общественностью как-то, вот, тогда говорилось очень просто, пропаганда.
И все.
Да, да, то есть, да.
А скажите мне, пожалуйста, да, Алексей, а есть у нас какие-то данные, свидетельства, ну, вот простых людей, как они отреагировали на ужесточение вот режима, на возведение границ между ГДР и ФРГ? То есть, я не знаю, какие-то дневниковые записи. Ну, мы просто, может, вам попадались в руки. Может, вы и не занимались этим вопросом. Я с такой прикладной целью интересуюсь.
Нет, то, что это есть, и я то, что я читал, это да, это есть. Начинается даже, более того, начинается уже другая история. Эта история, то, что называется, это жертва стены.
Разделение поэтому, семьи и так далее?
Да, здесь, не, здесь конкретные жертвы. То есть, люди, которые погибли у стены, то есть, они хотели...
Надо перебежать с одной стороны и на другую, да.
По разным данным, то есть 245 человек непосредственно погибло у стены. Там еще немцы считают те, кто все-таки получил там сердечный инфаркт и так далее. Поэтому это ведь действительно это сложная история, потому что ведь многие дома находились именно на границе. И вот представьте, что до 12 августа можно было, с 13 августа уже, естественно, нельзя.
Выход это, на это. В одночасье все практически
случилось. Это действительно все в одночасье. Семьи, соответственно, западные и восточные, родственники. То есть это все трагедии, которые тоже, кстати, использовались для человеческой трагедии в рамках как раз пропаганды.
Пропагандистского понятия.
Пропагандистского,
да,
несомненно.
Хорошо.
Календарь Стаховского.
Алексей, ну, давайте тогда уже, я думаю, что понятны были основы, как все это происходило, как появился ГДР, ФРГ, как была образована Берлинская стена. Мне кажется, в двух словах мы как-то умудрились все это вполне внятно объяснить. А теперь, собственно, к сносу Берлинской стены и к объединению Германии, да, к теме уже основной нашей сегодняшней программы. Упрощенные, очень упрощенные учебники, журнальные статьи и люди, с которыми, если вдруг... Вот выйди на улицу, как обычно, и спроси что-нибудь про объединение Германии, все сразу вспомнят 88-й год и визит Гельмута Коля в Москву. Это действительно начало? Или работа велась на протяжении довольно долгого времени до того?
Ну, здесь вообще что считать началом, понимаете? То есть известно, например, то, что Михаил Сергеевич в 86-м году он сказал, что, в принципе, стоит ли нам вообще осуществлять руководство, да, нашими союзниками? Поэтому мы можем с вами также легко сказать 86-й год. В 88-м году Коль явно не предполагал, что процесс объединения будет и произойдет в 89-м году.
Я напомню, что Гельмут Коль – это в то время канцлер ФРГ.
Процесс, он достаточно неожиданный, потому что вот само падение стены – это скорее историческая случайность. То есть случайность, как это происходило, что меня правильно поняли. Потому что вот представьте, что идет пресс-конференция, член Политбюро Социалистической Единой Партии Германии Гюнтер Шабовский незадолго до этого получил бумагу, которую ему дал Эгон Кренц, возглавляющий вот как раз эту партию, Социалистическую Единую Партию Германии, и он прочитал, выполнив поручение о том, что упрощаются частные визиты за границу. Естественно, для ГДР частные визиты за границу – это и Западный Берлин, это и ФРГ. И на вопрос журналиста, то есть дополнительный вопрос, когда вступает в силу, хотя вот это сообщение, оно должно было быть опубликовано 10 ноября, не 9-го, да, на вопрос журналисту, что вот немедленно оно вступает, и это немедленно вылилось во что? В то, что люди граждане ГДР решили посмотреть, ну как же вот это немедленно.
Если
на
немедленно,
самом...
значит сейчас, конечно.
Да, и на, естественно, все двинулись к границе, и вот решение стрелять, к счастью, не было принято. Угу. И, но не было принято решение, что действовать, то есть каким и как, что делать. Поэтому в итоге пограничники открыли границу. То есть вот то она граница.
Ничего не оставалось,
вот,
да.
Им ничего не оставалось. То есть угу. взять на себя ответственность, действительно стрелять в людей, они брать не хотели.
Но им же был какой-то приказ данный.
Но если бы был приказ, вы сами понимаете, что они тогда бы его выполнили.
Да.
Вот, вот почему я говорю, что вот тот ход, как это произошло, угу. то, что именно что это
череда...
то, что это 9-го, да.
Ага, череда ноября, каких-то случайностей.
То это, естественно, череда случайностей. То есть Шабовский также мог бы легко не прочитать это заявление, не сделать вид такой озадаченный и не сказать немедленно, сказать uh-huh. там через месяц, да, то есть тогда вот, понимаете, то, что стена, она рано или поздно падет, это было ясно.
Да, понятно.
Но то, что 9 ноября, это вот, вот именно этот день, это, конечно, uh-huh. случайно.
Но падение стены все-таки в 89-м году еще не означает ведь объединение Германии в 90-м, да, в октябре 90-го года. Еще целый год практически прошел до того момента, когда действительно были подписаны соответствующие бумаги. Ну и вот здесь-то мы сталкиваемся с самым интересным моментом, потому что страна де юре остается разделенной на два государства, а де-факто, собственно, границу как-то и снесли уже.
Ну, там попытались, скажем, восстановить порядок, попытались все-таки в законные рамки это привести, чтобы какие-то разрешения были, чтобы не вот это посещение, так, угу. незаконное посещение не происходило. Это да, это было. Но вот здесь у нас уже предыстория, вот непосредственно стены, нужно вспомнить хотя бы 11 сентября 89 года,
что
когда Европейский день, так называемый Европейский день, когда Венгрия открыла именно для граждан ГДР, я подчеркиваю,
границу,
для граждан,
да?
ГДР границу, да, то есть это первое. Потом граждане ГДР устремились в Прагу, устремились в посольство угу. Варшавы. Нужно вспомнить, что начало сентября 89 года – это церковь Святого Николая в Лейпциге, и начало октября 89 года – это визит Горбачева в ГДР с его знаменитым «Кто опаздывает, того наказывает история, угу. жизнь, да, Слемин».
Угу.
Поэтому здесь то, что он пытался оказать давление на Хонекера и безрезультатно, поэтому вот этот фактор и те же самые демонстранты, которые отмечали юбилей ГДР, когда они проходили мимо трибуны, они все равно кричали «Горбачев», да, «Перестройка, гласность», желая эту перестройку гласности. Но общество ГДР в то время, это нужно понимать, что это не прозападное общество. Люди хотели все-таки большинство демократического социализма. Но вся проблема в том, что это общество, которое Западная Германия субсидировала. Что значит субсидировала? То есть где-то до 35%, потому что это общество потребления, естественно, и потреблялось больше, чем производилось.
Uh-huh.
И ввозилось в том числе и из Западной Германии. И поэтому, если Западная Германия захотела, и она захотела использовать экономический фактор и не дать шанс правительству ГДР построить демократический социализм, то вот падение стены, естественно, дало такую возможность. Но, чтобы Колю действовать, ему нужно было понимать. И он понимал, ему нужно было прощупывать реакцию советского руководства. То есть, как отреагирует. И здесь состоялся визит Португалова. Возможно, вы знаете, совершенно он неожиданно был для португалов. Журналист, международник. Пришел к советнику канцлера Хорсту Тельчику и по внешней политике. И не сказав точно, кто его послал, но намекнув, что речь, по всей видимости, шла в том числе и о руководстве Политбюро и Горбачеве, он предложил Колю выступить с заявлением, где речь идет о том, что Германия начинает как раз процесс объединения, но объединение в рамках именно европейской интеграции. И Коль выступает в ноябре, 28 ноября 1989 года в Бундестаге со своей программой объединения страны и встречает вообще неожиданную реакцию Советского Союза, потому что оказывается, что никто вот так Португалов
не уполномочил.
Да, несомненно. Это, во-первых, негативную реакцию Великобритании, то есть Тэтчер категорически возражала против объединения, ее устраивало. Французы тоже не были в восторге, потому что они, с одной стороны, теряли статус, хотя он и не такой актуальный статус союзной державы, но их устраивало, вполне устраивало не единая Германия, угу. а все-таки...
А Штаты?
Штаты, да, Штаты поддержали поддержали. Вот это мощная была поддержка, практически с самого начала эта поддержка. И в феврале 90-го года, тут нужно понимать экономические сложности, которые были в Советском Союзе, на переговорах в Москве, вы одни переговоры, визит к Коле
помянул. Вспомнил, да, 88-го года.
90-й год, в феврале 90-го года. Так вот, там Горбачев сказал на встрече, что дело объединения Германии – это дело немцев. Тогда Тельчик шепнул уже Колю, надо переспросить, то есть, неужели это вот на самом деле, да, то есть, вот мы видим изменение позиции руководства Советского Союза. И, ну, и на вопрос Коля, естественно, переспросил, Горбачев это подчеркнул. Оставался очень спорный вопрос, это вопрос членства в НАТО, то есть, вот этот внеблоковый статус. И вопрос вывода войск, вот сейчас как раз в 94-м году, юбилей был в этом году, Институт Европы был, выступил в качестве одного из организаторов конференции в Берлине, международная конференция, она прошла 29-30 августа в Берлине, посвященная выводу войск. То есть 20-летие вывода войск – это очень важный фактор.
Так, и что решили с НАТО и с выводом войск в итоге?
Ну,
то есть войска вывели, а НАТО?
С НАТО до Кавказа. Ну, до Кавказа, то есть этот вопрос, он повис в воздухе, то есть мы возражали, то есть не шли ни на какой, не соглашались на то, чтобы объединенная Германия смогла выбирать. То есть речь шла не о том, чтобы она автоматически вступила в НАТО, а о том, что у нее право есть выбор. Ну, естественно, право выбора означает то, что объединенная Германия будет оставаться в НАТО. Значит, а вывод войск – это тоже очень сложный процесс, потому что там вплоть до сентября, да, то есть до 12 сентября 90-го года, когда договор был подписан с союзными державами ГДР и ФРГ, а там переговоры шли по формуле 2 плюс 4, то что же тоже очень любопытно, что показывает…
Что это значит 2 плюс 4?
2 показывает – это полноценный статус переговорщиков ФРГ и ГДР.
А 4 – это Франция, Великобритания,
Штаты, Советский Союз. Да, это союзные державы, то есть это даже порядок, сам порядок, то, что говорится о том, что ФРГ договариваются с ГДР. То есть вот об этом.
А, кстати, ну, Коль ведь как глава ФРГ и Хонекер как глава ГДР наверняка же как-то тоже встречались друг с другом, обсуждали какие-то моменты.
Уже на тот момент Хонекера не было. То есть уже Хонекер сменяется на Кренца и в Ханс Модров, то есть вот руководитель правительства, то есть разделение, да, глава партии Эгон Кренц, глава руководитель правительства Ханс Модров. Но руководство ФРГ не было заинтересовано в том, чтобы помогать экономически ГДР, чтобы ГДР оставалось суверенным государством. Поэтому там были подключены все рычаги, и все, что можно было подключить, все было подключено, и нужно было торпедировать процесс выборов. То есть нужно было провести выборы.
Чтобы выбирать единый парламент?
Нет, единый парламент не мог быть выбран, потому что это процесс, это уже объединение. В самой ГДР нужно было выбирать парламент, провести то, что называется свободные выборы. И вот эти свободные выборы уже должны были показать, что вот воля немецкого народа, уже свободный, вот тот парламент, который вышел из этих свободных выборов, он уже мог участвовать в процессе объединения. Поэтому важно было очень быстро, как можно быстрее это провести, то есть не затягивать. Понимаете, многие факты и советское руководство, и западные державы были поставлены, то есть, перед фактами. Поэтому в декабре 89 года было принято решение, что в марте 90 года пройдут выборы. Эти выборы прошли, тогда 48%, то, что мы управляем, упрощенно сказать можно, партии ХДС, ХСС, потому что ХДС, естественно, ХСС не была, не, это партия Баварии, ХДС – это Восточная Германия, потому что Восточная Германия отказали сразу же, то есть Коль не поддерживал этого ХДС Восточной Германии, потому что формально ХДС после 49 года в Восточной Германии оставался, но считали, что вот они вот с коммунистами сотрудничают, поэтому это не та партия. Там была создана избирательная коалиция, но формально вот эта коалиция, которая поддерживает курс Коль, 48%, а вообще сторонников объединения, да, вот объединения, там было больше 70%, там, по-моему, 75% было в этих партиях. Естественно, то есть следующее предложение, оно достаточно поспешно было сделано, экономисты его до сих пор критикуют, политически это, оно понятно, экономически оно, естественно, непонятно, это создание валютного, экономического и социального союза.
Что
то
это
есть
значит?
Фактически, ну, это фактически самое главное, если это говорить, это с 1 июля была введена немецкая марка. Ну, то есть, представляете, конвертируемая валюта, после этого вот 18 мая было подписано решение 90-го года, сразу же с 1-го была введена.
На территории ГДР?
На территории ГДР.
То есть... Слушайте, а вы сейчас скажете, что же там до этого-то было?
Естественно, восточная марка.
Угу. Но все равно
поэтому,
марка.
Да, ну, это, да. Поэтому после этого уже было ясно, что с 1 июля...
Но единые деньги – это всегда очень, конечно, показательный момент.
Не просто единые деньги, а деньги, на которые можно купить, да, и позволить себе многое,
да,
купить.
Слушайте, а вот, кстати, они... кстати, да, Алексей, вопрос денег. Понятно, что мы сказали об этом, да, напомнили, что по окончании Второй мировой войны и по условиям капитуляции Германии страна, Германия, хоть и была вот разделена, она же действительно находилась под вот таким международным контролем, да, стран-победительниц. Ну и вот США, Великобритания, Советский Союз, ну и Франция так чуть-чуть бочком, как вы совершенно справедливо заметили. Но ведь это не только вопрос политического влияния, это ведь действительно еще и вопрос денег, потому что ежели ГДР входит в социалистический лагерь, а центром социалистического лагеря является Советский Союз, то ежику понятно, что Советский Союз, ну, может быть, вбухивал, будет громко сказано, но понятно, что он потратился достаточно серьезно на эти территории. И при выходе, при объединении Германии, разрешении этого вопроса, неужели не вставали какие-то вопросы о том, чтобы... Какие-то экономические моменты о том, кто кому еще должен что?
Во-первых, позвольте сказать, что Франция все-таки у нас не бачком, да, то есть это держава, которая, более того, благодаря французской...
Я не хотел обидеть французов, нет, ни в коем разе.
Нет, я не поправляю вас, мне хотелось, чтобы уважаемые радиослушатели понимали,
согласен,
о чем идет речь, потому что именно позиция Франции, она дала возможность появлению евро. Потому что французы согласились на объединение, если немцы откажутся от своей валюты. То есть это было их условием. Что касается здесь, ну давай, ну смотрите сами, ведь даже в любом случае все это строительство гарнизонов, да, это стоило денег.
Да.
Дешевый газ, нефть, это тоже стоило денег. Вопрос поднимался, но дело все в том, что по тем же самым гарнизонам, по компенсации, да, то есть денежной компенсации, что получилось? Получилось то, что немцы сразу же поставили встречное требование, это экологическое состояние вот этих земель, то, что их нельзя использовать, то, что потребуется больше денег, чем Советский Союз мог бы получить. В итоге, если вот приводить цифры, да, то есть мы сколько мы получили, да, то есть сколько мы получили? Мы получили 12 миллиардов марок мы получили, плюс мы получили еще льготный кредит. То есть мы просили больше, то есть там шла торговля действительно серьезная и 2-миллиардный кредит. Вот мы получили. Теперь мы можем представить, сколько страны Западной Европы, то есть вообще страны Европейского Союза затратили, в том числе Германия, затратили на спасение евро, и мы можем сказать, что действительно это мизерная сумма по сравнению с тем, что сколько бы стоило, да,
это, сколько бы все это
в кавычках,
стоило. Да,
конечно.
Да, да, это понятно.
Календарь Стаховского. Календарь Стаховского.
Алексей Синдеев у меня в гостях, доктор исторических наук. Говорим сегодня об объединении Германии в 1990 году. Довольно много у нас осталось позади, и у нас в последней части программы остается время для того, чтобы еще раз попробовать обозначить главные ключевые фигуры, которые повлияли, да, я имею в виду имена и фамилии, которые действительно занимались этим серьезным вопросом. И самое главное – понять основные последствия таких решений, может быть, ну, последствия для самой Германии, в общем, вполне понятны, последствия для стран, которые оказывали на нее влияние вот в тот период времени. Начнем, наверное, все-таки с имен. То есть, что это за люди? То есть, ну, Коль, понятно. Ну, Горбачев, понятно. Все? Они вдвоем
да
решили?
Да нет, несомненно. Это, естественно, не только Коль Горбачев, то есть, это и Буш старший. Это если это и Тэтчер, которая возражала...
Которая была против.
Ну, против.
А почему она, кстати, была против? Что ей так не нравилось? Она вроде с Михаилом Сергеевичем уже тоже почти дружила. Женщина была сложная, но интересная.
Поменялась бы ситуация, она так поменялась, потому что единая Германия – это совершенно другой, да, геополитический фактор в Европе. Это по-другому развиваются интеграционные процессы, потому что Тэтчер прекрасно понимала, что единая Германия... И, кстати, единая Германия себя позиционировала в качестве моста.
Между Западом и Востоком?
между Западом и Востоком, но чтобы мост построить, нужно построить все-таки две опоры, да?
Угу, да.
Нужно было построить ту опору в Центральной и Восточной Европе, которая вошла и, естественно, впоследствии вошла в Европейский Союз. То есть сначала в НАТО, потом в Европейский Союз. Потому что именно в том числе немцы торпедировали, кстати, вхождение НАТО, причем торпедировали намного настойчивее, чем те же американцы, вхождение стран Центральной и Восточной Европы именно в НАТО. Среди немцев это Геншур, несомненно, нужно говорить. Это вот упомянутый Тельчик, это Модров, это де Мезьер, если брать из руководства ГДР.
Это главправительство ГДР уже он стал, да, там, в конце концов.
Да.
Давайте действительно к последствиям тогда, потому что 3 октября 1990 год состоялось объединение, то есть это до сих пор же это праздник, насколько я понимаю, да? Это день немецкого единства.
Да, это официальный
праздник.
Да, это официальный праздник.
Новая Германия. Ну, то есть получается ведь, по итогам, я правильно понимаю, что вроде как ФРГ присоединила к себе ГДР, но получается так, а не наоборот. Или мы все-таки действительно говорим о таком паритетном воссоединении народа?
Нет, никакого паритета, естественно, не было. Статья 23 Конституции, то есть был два варианта, либо вариант конфедерации, естественно, этот вариант не устраивал руководство ФРГ, а статья 23 означала включение, да?
Угу.
Вот это включение, то, что все то правовое поле, естественно, и политическое поле, которое экономическое, действовало в ФРГ, оно автоматически начинало действовать в Восточной Германии. Поэтому вот здесь как раз постепенно люди, жители ГДР, они и поняли, что ситуация достаточно сложная. То есть это безработица, это неконкурентоспособность.
То есть они поняли, что они все это время жили как-то не очень так?
Это появление как раз, это вот тогда появилось, сейчас уже не говорят, Весисосис, да, то есть западные немцы, восточные немцы.
Угу.
Длительное время это говорили. Это более низкие пенсии, потому что они свои пенсии для ФРГ не зарабатывали, это низкие пенсии, чем на Западе, и до сих пор ситуация как раз по пенсиям, она только постепенно выравнивается. Это необходимость гигантских инвестиций с точки зрения бывшего, то есть теперь уже руководство Единой Германии, то есть Запад помогает.
На восстановление.
На восстановление,
Востока.
Да. И к чему это привело? Это привело сейчас, что, например, многие дороги на Востоке лучше, чем на Западе.
Mm.
Понимаете? То есть у коммун нет...
Компенсирует.
У коммун нет денег, да.
Mm-hmm.
Поэтому это в политическом плане, это появление партии демократического социализма, то есть это бывшая вот эта социалистическая Единая партия Германии. Сейчас это левые, то есть это иной совершенно блок. Поэтому восточные немцы, конечно, это в политическом плане настоящий момент, это имеет много особенностей.
Того. Да, это. Но и до сих пор мы, я не знаю, да и в разговоре, и приезжая в Берлин, до сих пор же мы делим его где-то в сознании на западный и восточный. Мол, это где? А, это в восточном Берлине. А ты, ой, а я жил в западном Берлине, приезжая в этот раз кому-нибудь в гости. То есть где-то в сознании прошло 5 уже практически лет. Но все где-то в сознании, вот это вот разделение Берлина на западную и восточную часть, со стороны...
Это в сознании, фактически, да. Фактически, естественно, ничего этого нет, но идет процесс выравнивания, но этот пример нам показывает, что это постепенный, это медленный процесс, и даже такая мощная экономика и стабильная политическая система, которая была в Западной Германии, справляется постепенно, что это длительный процесс.
Есть какие-то силы, которые реально потеряли что-то от объединения Германии? Вот вы говорите, Тэтчер была очень против.
Вы имеете в виду, какие силы?
Внешнеполитические, разумеется.
Да, внешнеполитические. Смотрите, процесс объединения Германии, он мыслился как, что это только начало, да, то есть будет продолжение именно, что будет общий дом Европа. То, что произойдет подписание, заключение соглашений, то, что мы будем строить действительно вот общий дом Европу. Как мы видим сейчас...
Евросоюз, который, в общем, и получился.
Нет, речь идет не то. Нет, ну, естественно, и речи не шло о том, что Советский Союз вступит в Европейский Союз. Тогда, кстати, еще до Маастрихта нужно правильно все сказать. Европейские сообщества, то есть это уже впоследствии в Маастрихте, мы с вами говорим Европейский Союз, но на тот момент это все-таки европейские сообщества. Нет, речь шла именно о новом миропорядке, да, европейском порядке, то есть выстраивание пространства безопасности. Вот исходя из того, что мы сейчас имеем, мы можем сказать, что вот этого пока не получилось, скажу я так оптимистично, что, возможно, вот последние события, они дадут понять, что нужно выстраивать и нужно договариваться вместе.
Нужно договариваться,
нужно,
конечно.
Нужно выстраивать вот и строить этот европейский миропорядок. Вот этого не получилось.
Но то есть мы не можем сказать, что падение Берлинской стены, как вот граница между внутри одной страны, даже внутри одного города, что оно в итоге, я не знаю, как-то показало, привело фантастическим каким-то образом к разрушению, ну, не фактических границ, понимаешь, что на карте мира-то они существуют, но внутри Европы границы нет. то есть к объединению вот той Европы в том виде, по крайней мере, появлению Европы в том виде, в котором она существует сегодня?
Границ нет.
Но я имею в виду Шенгенские соглашения.
Несомненно, нет, это границ нет. То есть Европа расширяется, это мы все понимаем, но в головах политической элиты такие границы присутствуют. Здесь что, скажем так, опаснее, что влияет, да, на принятие решений. Так что не случайно, иначе мы не видели, да, вот логику санкций, логику таких холодной войны, не говорили об этом.
Да, это понятно. Спасибо большое. Алексей Синдеев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Говорили об объединении Германии в 90-м году. Спасибо.
Пожалуйста. До свидания.
Послесловие.
Коротко говоря, объединение Германии – процесс воссоединения территории Германии, разделенной по итогам Второй мировой войны. Основные даты – 9 ноября 1989 года – падение Берлинской стены, 3 октября 1990 – подписание соглашения об объединении в режиме 2+4, где 2 – это ГДР и ФРГ, а 4 – США, СССР, Великобритания, Франция. Основные имена – канцлер ФРГ Гельмут Коль, генсек СССР Михаил Горбачев. Последствия. Ставка на расширение Европейского Союза, признание югославских республик, расширение экономического влияния, позиционирование новой объединенной Германии как моста между Западной и Восточной Европой.
Календарь Стаховского.